Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. У нас сегодня в гостях Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ и председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Жень.
Начало года, поэтому подводим итоги 2019 года, да, и пытаемся понять, а, соответственно, были ли какие-то события, которые, соответственно, в какую-то, я не знаю, цепочку, что ли, складываются, чтобы понять и чтобы они имели какое-то последствие уже в 2020 году, то есть какая-то стратегия выработалась. Я просто обратила внимание на публикации в зарубежной прессе. Есть такой журнал US News and World Report, американский, и они вообще представили рейтинг самых могущественных стран мира за 2019 год, а могущественными, по их версии, считаются государства, имеющие влиятельного лидера, крепкую экономику, авторитет в международном сообществе, сильную армию. Страны определяют новостную повестку по всему миру, и кто вошел? Южная Корея, США, Саудовская Аравия, Франция, Израиль, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Япония. 10 государств. Вот Российская Федерация, с вашей точки зрения, какую информационную повестку, новостную, значит, имела в прошлом году, определяла, формировала?
Вы знаете, год был очень... Вы знаете, есть длинные года, есть короткие, по психологическому ощущению. Вот это был длинный год. В том смысле, что я уже практически не помню его начало, что там было и какая была информационная повестка.
Это правда сложно,
да. И для меня этот год, самый яркий его момент — это лето. Летние события.
У нас в Москве.
И не только в Москве, они были... Вообще выборы. И то, что им предшествовало. Они были и в Петербурге, Санкт-Петербурге, они были и в других городах, они были в Севастополе. И для меня эти все события вот как-то слились в некоторое единое целое. И я думаю, это было самым ярким событием этого года. И то, что было до этого, уже как-то немножко сливается воедино. Вот, потому что внешнеполитически это был год, конечно, стратегического пата. Я не вижу никаких таких, знаете, сверхрадикальных прорывных действий. Хотя год был, в общем, наверное, внешнеполитически, в принципе, удачный для России. Вот, и там и Сирия, в общем, удачно завершалась. И
Нормандская четверка.
Нормандская четверка, это нельзя сказать, что стопроцентная удача, но во всяком случае тоже никаких провалов нет. И, несомненно, Северный поток 2. То, что Дания в ноябре дала разрешение на это. И Россия начала, пусть постепенно, но как-то прожимать свою позицию. А вот внутриполитически, конечно, лето было самым ярким элементом этого года. Вот в политической жизни я ничего более яркого не помню. И событие неприятное. Мне, честно говоря, осталось тяжелый осадок, очень тяжелое послевкусие этих событий. Для меня, знаете, вот 2018 год — это самое яркое событие, это лето, это чемпионат мира по футболу. Действительно замечательный спортивный праздник. Преображенная Москва, это дружелюбная Москва, это наша замечательная команда. Вот, это какая-то новая совершенно какая-то позиционирование наших спортсменов, по крайней мере, футбольных, на это самое. И вот это лето, переходящее довольно кислую осень. Ну, там тоже уже со спортсменами определенные важные события, именно снятие их с международных соревнований.
Да, вот мы тоже поговорим.
Вот, да, но самое главное — это лето, понимаете? Если брать главную, мне кажется, доминанту прошлого года, это доминанта утверждение такой, знаете, китаизации мира. То есть представление о том, что Китай — это все-таки самое успешное. Вот из всех 10 вам перечисленных, самое успешное государство этого мира — это Китай.
За счет чего? Военная мощь, экономика, политика?
В первую очередь, конечно, концепция «один пояс, один путь». Безусловно, есть некое темное пятно на этом. Это событие в Гонконге. Но все понимают, что это попытка, в общем, остановить внешних сил, в общем, в значительной степени, ну и внутренних, и внешних сил. Тут они трудно их, наверное, различить полностью, учитывая статус Гонконга, остановить вот это наступление мощи Китая. И ощущение, что, знаете, весь мир постепенно начинает менять ценностную политическую ориентацию, начинает смотреть на Китай как на сияющий град на холме.
А мы живем, потому что, знаете, есть такая теория, ну, я, по крайней мере, тезис слышала, мы живем в некий период безвремени, когда старые, какая-то старая архитектура, будь то договоры о контроле над вооружениями, будь то, значит, там, смена политического курса. И вот сейчас мы живем в какой-то период безвремени, и не очень понятно, куда двигаться. И в этом отношении Китай понял, куда двигаться, то есть опережая вот это время, или что, задавая, ну, скажем так, не знаю, моду мейнстрим, что ли, на политический курс, или как?
Китай ничего, может быть, даже и не понял. Я не думаю, что он там что-то вот там серьезно понял. Но действительно есть серьезные политические теоретики в Соединенных Штатах, и в Европе, и в России, которые считают, что у Китая надо учиться. Вот как мы раньше учились у Запада, пора учиться у Востока. И это, вы знаете, далеко не какие-то там радикальные коммунисты там, или какие-то авторитарии. Это, например, Фрэнсис Фукуяма. Который, как кажется нам, ультралиберальным демократом, автор концепции конца истории. А на самом деле он тоже один из тех людей, который говорит, что надо учиться у Китая. Это и Фарид Закария, уж такой, уж просто идеолог Обамы, фактически, корреспондент, обозреватель CNN, тоже, соответственно, примерно думает на эти темы. То есть это самые, что ни на есть, либеральнейшие, самые авторитетные гуру западной, американской, в частности, политологии. Они говорят, что слишком много демократии на Западе, слишком много демократии в Соединенных Штатах Америки. Надо учиться у китайской, сейчас очень модит слово меритократия, меритократическая система, то есть система, в котором право на власть, на принятие политических решений имеют люди, обладающие наибольшими компетенциями. И мы видим, что и в России постепенно вот эта логика побеждает. Начинают говорить о компетенциях, KPI, помните, начинают технократия термин, да, очень распространен. Тема цифрового, значит, это, значит, интеллекта, искусственного интеллекта, тоже с некоторыми, значит, некоторыми мягкими отсылками китайским, значит, прорывным исследованием.
Но люди разные во всех странах. Вот сложно. Угу. Это же как про теорию насаждения или причинения демократии, что ставили, да, да, в упрек Соединенным Штатам Америки в период, значит, арабской весны. Конечно. Что невозможно взять какой-то шаблон и его применить по отношению, там, будь то к Англии или к Тунису, я грубо говорю, упрощаю. Поэтому здесь, ну, я не знаю, существует действительно какой-то универсальный рецепт? Или, глядя на Китай, другие страны, в том числе и Российская Федерация, смотрит, что, а вот это было бы хорошо, и вот это было бы хорошо. Потому что, когда у нас говорят про там, меритократию или еще что-то, у нас же еще очень сильна вот эта вот ностальгия почему-то советскому. Вот мы с вами об этом неоднократно говорили, что, может быть, ностальгия-то сильна, потому что тогда люди были молоды, и там, я не знаю, подспудно хотят вернуть ту самую молодость, когда им было понятно. И такое впечатление, что если мы вернем, мы будем заранее знать, что будет через 10 лет. Но такого уже не будет.
Совершенно верно. И вы правы, конечно, и ностальгия по молодости, и у меня она есть, например, очень сильная. Я тоже в свое время, в советские годы, я был школьником, я, конечно, с ужасом. Я с ужасом, конечно, помню там какие-то моменты той советской жизни. Там читать было нельзя, можно было. Тебя могли исключить из комсомола за то, что ты читаешь какую-то не ту литературу, которую хранили твоих родителей. Это все было ужасно. Но, с другой стороны, были какие-то положительные моменты. То есть, например, ты знал, что ты... Вот я доцент философского факультета, и я, в общем, доцент философского факультета. И ничего мне больше не нужно. Мне, кроме того, что я доцент философского факультета. Мне не нужно заниматься политологией, понимаете, мне не нужно заниматься какими-то проектами, мне не нужно искать какие-то дополнительные источники дохода для своей семьи. Я вот просто доцент философского факультета. Это меня обеспечивает, это я. Это некоторый ясный путь, ведущий меня, там, не знаю, к дальнейшим бастионам науки. Сейчас, в 90-е годы, это было уже невозможно. Сейчас это уже возможно, но все-таки это тоже сложно. Вот. И, конечно, это некоторая ностальгия по вот этой предсказуемости карьерного роста такого, которые были
стабильного,
в советские, стабильного, да.
Роста, да.
Это, конечно, страшная ностальгия, она действительно есть, и действительно ты проклинаешь в какой-то степени свою жизнь за то, что тебе довелось жить в эпоху перемен, как говорили китайские.
Да.
Кстати, китайские,
китайские
же, в общем, да, китайские, что характерно, да, китайские мудрецы. Вот, понимаете, но тем не менее, как вам сказать, мы видим, что да, вот эта эпоха мягкой силы Китая, это нынешняя эпоха. Я не думаю, что она долго продлится. Я не думаю, что это надолго. Я думаю, что это на лет 5, не больше.
А потом мы опять будем менять курс, что ли?
А потом будет серьезная будет смена курса. Я не знаю, в какую сторону. Может быть, в сторону демократического социализма, может быть, в сторону демократического капитализма. Очень модный термин либертарианство.
Да.
В этом году, знаете, я столько людей вижу, которые называются либертарианцами. Я давно этого не помню. Просто какой-то пошел мода такая на этот термин. Это ясно, что это некоторый вызов вот этой меритократической модели, которая господствует. Вот, и я не исключаю, что слово либертарианство будет гораздо более популярным в ближайшее время, именно как противовес вот этой, значит, китаизации. Но, тем не менее, эпоха мягкой силы Китая — это ближайшие 5 лет точно совершенно. Пока демократия в демократическом же мире не восстановится, не приобретет вновь привлекательную форму, не, собственно говоря, сумеет себя починить. Я думаю, она сумеет себя починить.
А почему разочарование-то наступило? И наступило ли, самое главное? То есть чары спали?
Наступило очень сильно.
Да?
Да, и не только у нас, ведь и у самих демократов наступило, западных демократов наступило.
Потому что они
демократия.
Говорят, что можно, наверное, делать проще, а не так.
Не, ну, понимаете, проблема заключается в том, что демократия работает при одном условии. Когда есть ценностный консенсус. Вот когда есть ценностный консенсус в обществе, когда, несмотря на то, что люди занимают разные политические позиции, разные экономические ориентации, но все равно есть некоторое, как говорят американцы, двухпартийный консенсус по каким-то базовым вопросам внешней политики, государственного устройства, каких-то вопросов, связанных с ценностями, с религией там, и так далее, тогда, в общем, демократия может функционировать. Когда ценностный этот двухпартийный консенсус разрушается, и когда отношения между двумя партиями приобретают характер, ну, в общем, совершенно антагонистических, то, конечно, как и в Древнем Риме, как и в, собственно, в Европе 20-30-х годов 20 века, когда фашизм победил в многих странах Европы, как и сегодня, демократия... Но не то, чтобы везде погибает, но она везде как-то воспринимается уже как очень ненадежное средство обеспечения политической стабильности. Вот сейчас мы опять достигли этого. Но ценностный консенсус разрушился. А, причем в Европе он восстановился на новом каком-то, на новом совершенно основании. Такой мультикультурализма там. Вот, и тот уже, так сказать, восстановился относительно, учитывая, что есть и протестные движения, популистские движения. А в Америке он разрушился так, что, понимаете, он еще никогда в ближайшее время не срастется. Это действительно серьезнейший вот этот разлом между, понимаете, Красной Америкой, которая голосует за Республиканскую партию, и Синей Америкой, которая голосует за Демократическую партию. И даже уже очень непонятно, что их сливает воедино.
То есть теория того, что значит, личность определяет курс или все-таки работающие институты, тоже, ну, не то, что терпит фиаско, а тоже подвержена уже сомнению, потому что как привыкли? Вот Дональд Трамп пришел к власти, политик необычный, скажем так, да, там как это, эпоха постмодерна, как это еще называли, но у нас же работающие институты, поэтому, соответственно, неважно, кто президент, институт работает. А здесь, получается, тоже какой-то слом эпохи?
Не надо гиперболизировать ни одно высказывание. Институты действительно работают. Если бы не было институтов, сторонники демократов, сторонники республиканцев не выясняли бы отношения в Конгрессе, то есть Палате представителей и Сенате, а занимались бы стрельбой на баррикадах, понимаете? Но они
это
не занимаются
верно,
стрельбой
да.
на баррикадах, они вот как-то еще решают вопрос. Это и есть институты, это их сила действия там. В этом смысле институциональный анализ прав. Вот. Но он не прав в том смысле, что если есть институт, это все хорошо всегда, понимаете? Все не так хорошо всегда, потому что ясно, что, в общем, демократы считают, что у Америки не может быть такого президента, как Дональд Трамп, даже если за него проголосовало большинство населения Америки. Вот не может быть просто потому, что он выражает, ну, он на плохой стороне истории. Вот он вот не на той стороне истории, на какой, собственно, все люди доброй воли.
Но пишут-то ее победители все равно. Историю-то пишут победители.
Но мы не знаем, кто будет победитель. Все-таки так. Да? Мы еще пока не очень имеем представление, кто победит в этой схватке. Понимаете, те или другие. Очень может быть, что Америка чем-то станет ближе. Вот, собственно говоря, те, кто значит, занимают вот эти позицию белых воротничков, эти самые «Синяя Америка», Демократическая партия, она считает, что если победит трампист, что если Америка станет трампистской, Америка станет Мексикой. А те, кто считает, что вот победят, если другие окончательно, и вот эту республиканскую Америку к ногтю, Америка станет Канадой. И фактически Америка сейчас расколота между, ну, условно говоря, Мексик-Америкой и Канада-Америкой.
Вот. Прям географически практически.
Ну, это, конечно, это условно. Конечно,
ну, я понимаю, да.
Вот есть такие сторонники Канады, в общем, которые считают, что надо, в общем, двигаться в сторону Трюдо. И есть сторонники, значит, этого пути, которые там вот, в сторону мексиканского пути развития, там, в сторону там Обрадор, там, кто там сейчас. Вот. Вот, понимаете, вот, то есть более сильный лидер, там, более такой латиноамериканский мачо такой и так далее. И те, которые считают, что наоборот, лучше, так сказать, немножко такая феминизированная, значит, Америка, желательно женщина, если не женщина, то женоподобный мужчина, если не женоподобный мужчина, то, значит, какая-то лучше растворить президентскую власть в системе, значит, вот, сетевой такой власти или системе парламентской власти, сделать более парламентской.
То есть тоже в поиске находится.
Тоже в поиске, понимаете, и в этом смысле китайская модель, она выступает как некоторая консенсусная, она и не та, и не другая, она и не за Мексику, она и не за Канаду, она такая, она вроде бы говорит, что Канада же, Китай же сильное государство, оно мощное государство, но, а с другой стороны, она государство без такого все-таки такого лидерского начала. Все-таки даже Си Цзиньпин, самый авторитарный из последних лидеров, самый такой человек мощный со времен Дэн Сяопина, с некоторым ощущением, что все-таки режим личной власти, пускай и с китайской спецификой, даже все равно он все-таки неотделим от коллективного руководства китайского. Все равно он часть этого коллективного руководства. Вот. Все-таки это вот власть некоторого глобального Китая. Вот примерно Америка расколота таким образом. И в течение ближайшего времени едва ли, я думаю, Америка сможет выбрать ту или другую сторону однозначно.
А позиционирование Российской Федерации в связи с этим каково, как вы считаете?
Да. Позиционирование Российской Федерации, конечно, в настоящий момент это позиционирование лично президента Владимира Владимировича Путина. Вот, который, безусловно, воспринимается миром, это просто однозначно так, как, ну, вообще какое-то политическое чудо. Как вот что такое вообще лидер возможен? Что вот в этом белом человечестве уже, где утрачено представление о лидерстве, где, в общем, уже, в общем, давно не было серьезных таких политических фигур, какой-то вот мощного такого, по-своему, авторитарного, но по-своему и личностного начала.
Помните Савва Юрьевича Суркова, да? Путинизм — это способ властвования.
Способ властвования. Вот такой, этого? Да, вот такой, знаете... Вот такая, понимаете, ощущение, с одной стороны, мудрого руководителя, осмысленного, понимающего ответственность за свои действия, а с другой стороны, решительного, там, властного и так. Вот такой, знаете, что-то тени Бисмарка такие, значит, тени Бисмарка. Я, с другой стороны, мы в Российской Федерации, я сейчас уже немножко критически отнесусь к этому, да,
понятно.
Мы понимаем, что это, ну, во многом элемент политического пиара, мы понимаем, что это, не, ну, тут есть элементы вот некоторого...
Медиа-подсветки
правильной, да, что тут все не так все однозначно, вот, что это некоторая сказка, в которой, конечно, есть герой, он, личностное качество его, безусловно, соответствует герою этой сказки, это, не надо принижать это, но все-таки мы понимаем, что это немножко сказка. Вот, а на Западе этой сказке верят. Ее кто-то боится, а кто, а вот, ну, я не могу серьезно вот с моими друзьями, политическими эмигрантами, которые вот находятся на Западе, которые там стали жуткими патриотами.
Патриотами российскими.
Они, с ними просто говоришь, ну, вот это как будто...
Но приезжать они не собираются, вот.
Ну, приезжать не собираются, но они верят в Деда Мороза. Вот они верят в Деда Мороза. Вот, вот Путин — это такой политический Дед Мороз, который вот... Вот он есть такой, как на самом деле. Он дарит нам действительно подарки в лице-то. Я говорю, ну вы поймите, что все-таки Владимир Владимирович Путин серьезная политическая фигура, безусловно. Все-таки Российская Федерация — это сложно. Там есть много чего другого, да, помимо вот этой сказки, которая... собственно, вам изображается. Бессмысленно совершенно. Вот. Люди верят в Деда Мороза. И вот весь мир в этого Деда Мороза верит. И это действительно этот Дед Мороз, политический, он действительно это элемент нашей мягкой силы, безусловно, я не спорю.
Хорошо, но тогда, если мы смотрим сами изнутри вот этой вот книги сказок, как да, вы да. сами это сказали, значит, вот я почему про позиционирование спросила. Когда была та самая перезагрузка, правильно, она же перегрузка, мы с Западом, России ближе к Европе и к Соединенным Штатам Америки, чем к Китаю. Потом санкции, история с Крымом, с Донбассом, все, надо куда-то в другую сторону смотреть. А вот есть как раз Китай. А давайте так. Как мне кажется, ну, очень часто мы говорим о том, а вот давайте мы вот с этими не дружим, точнее, они с нами, мы будем с этими дружить. Слово «дружба» в принципе в политике, но это оксюморон. Правда, оксюморон. И вот в связи с этим не получается так, что мы несколько в таком разболтанном, расшатанном состоянии, что ну давайте мы тогда пока с вами, пока вот с этими не получилось, пока у нас нет доступа к дешевым деньгам, там, я не знаю, там, к санкции и так далее. И поэтому как будто мы мечемся. Или все-таки мы не мечемся?
Мне кажется, мы метались в течение большей, так сказать, части последнего времени. Мне кажется, метания завершились. Вот у меня какое-то ощущение, что... Ну, да, это разворот к востоку происходит.
Вынуждено или...
Вынуждено, абсолютно. Вынуждено. Сердце, конечно, туда не лежит, но, с одной стороны, общая логика политической системы, общее ощущение, что демократия не спасла западное человечество от политической турбулентности, ощущение, что, в общем, ничего не сделаешь с западным миром. Он все равно будет враждебен России, все равно эта враждебность будет сохраняться. Несмотря, даже если придут, в общем-то, политические лидеры относительно вменяемые, так сказать, относительно готовые к диалогу, все равно сила политической элиты такова, что это будет только хуже. Ну, вот, собственно, вот то, что теперь вот политолог Федор Лукьянов называет глобальный импичмент. Я так понимаю, он это, в это вкладывает этот смысл. То есть вот это ощущение, что даже вот если лидеры начнут, не только Трамп, но и Макрон, например, и Меркель, если они начнут движение в сторону России, это будет восприниматься как основание для, собственно говоря, начала против них серьезных оппозиционных действий. Глубинного Запада. Вот этого глубинного Запада. Вот этот глубинный Запад пока сильнее, чем даже институты политического представительства. Просто глубинный Запад — это не западный электорат. Вот что проблема в чем.
Это элита.
Это элита. Вот это элита, которая не хочет российскую элиту, которая не хочет ее...
А почему? Разочарование, не та игра, не те правила...
Нет, это просто узость элитного клуба, я думаю, в первую очередь. Понимаете, просто элитный клуб слишком узок. Ну, вот вы собираетесь там, допустим, у вас, наверное, есть какой-то женский какой-то клуб, который там, не знаю, где-то там собирается, там компания. И вдруг вам приходят и говорят, а вы знаете, вот сейчас к вам придут еще там 5 человек, вот.
Нарушат
вас покой, допустим, которые по соседству живут, и вот они, значит, хотят к вам, так сказать, тоже к вам дружить. Ну, как вас отделить от этого? Вот надо как-то от вас отделить. Вот примерно вот эта российская элита вызывает примерно те же ощущения. Нужно эту претензию на вписывание России в Запад как-то уменьшить. А как это сделать?
Это повод немножечко заглянуть внутрь себя, потому что у нас...
Этот повод, к сожалению, не используется, понимаете? Да? Ну, конечно, но этот повод был уже в 91-м году. Что там уже? Уже в 91-м году, уже прошло больше 20 лет, уже около 30 лет прошло, когда этот повод уже был, уже всем было понятно, уже в 91-м году было понятно, что крах Горбачевской перестройки, это уже ясно было обозначено, как крах наших претензий на вхождение в западный клуб там в любой форме. Уже ясно, что нас не пустят. Уже ясно, что даже нас не противопоставит Китаю как что-то более излюбленное, более чуждому. Вот уже да по большому-то счету уже было ясно с 70-х годов. Когда, собственно говоря, Америка начала свою игру с Китаем против Советского Союза, а Советский Союз в крайней степени тяготел тогда к конвергенции с Соединенными Штатами. Это было, в общем, явное желание огромного количества тут элиты, большое число. И это стало ясно, что они скорее маоистский Китай примут, чем Россию в какой-то клуб, как у чего угодно. В общем, можно было уже делать определенные выводы относительно того, что, ребята, не рвитесь вы слишком на Запад. Не найдете вы там ни понимания, ни признания, ничего. вы найдете там только, вас примут только в одном случае, в случае кающихся вот этих учеников. Вот вы будете каяться и говорить о том, что вы плохие. И вот,
извините, может, мы здесь постоим, вот примерно так, да?
Да, да, да. Вот эти кающиеся русские, это, конечно, единственная форма интеграции русских в мировую элиту. Вот эти кающиеся русские. Мы их и видим в бесконечном количестве на разного рода международных форумах.
Давайте после новостей продолжим. У нас Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ и председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни» продолжается. У микрофона Евгения Волгина, доцент философского факультета МГУ и председатель редакционного совета сайта «Русская идея» Борис Межуев. Здесь у нас подводим итоги 2019 года, пытаемся понять, а что нас ждет году в 2020. Мы начали наш разговор с вами по поводу ключевых событий в Российской Федерации внутри. Вы отметили события летние. Это протесты, да, это выборы, и все. Есть такая даже присказка, что в общем, можно смотреть очень долго на огонь, воду и на то, как меняется избирательное законодательство в Российской Федерации. А с вашей точки зрения, вот общество само изменилось за этот год? Может быть, вследствие вот этих вот событий? Может быть, вследствие еще чего-то? Ну, как таковой? Слом какой-то произошел?
Да, в худшую сторону. Очень худшую сторону. Слом произошел, и, по-моему, даже фатальный, я бы сказал. Понимаете, все, что было рождено русской весной, вот это вот некоторое ощущение патриотического подъема, общественного, низового патриотического подъема, ощущение, что с этого момента может выстроиться нормальное русское гражданское общество, действительно ориентированное на подъем России, да, все это ушло. Все. Во-первых, начался этот безумный раскол между красными и белыми в нашей вот этой, так сказать, патриотическо-консервативной среде. И, по-моему, он не завершится никогда уже. То есть это, я уже даже не понимаю, чем он вызван. За этим стоят какие-то властные интересы или за этим стоит просто какая-то глупость. Но то, что 9/10 разговора в интеллектуальной среде, которая стоит на патриотических позициях, это разговоры, кто прав, там Сталин или Николай II, это факт.
Почему мы ищем ответ в прошлом для будущего? Или мы просто не понимаем будущего, поэтому мы пытаемся, как это говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, надо расставить все точки над «и» в истории, и тогда мы как бы что-то поймем.
Можно сказать, нету повестки, наверное, какой-то общественной, не государственной, общественной повестки.
Будущего.
Да, ориентированной на будущее, понимаете. Вот такой бы повесткой могла стать общественная инициатива по сохранению тех или иных элементов городской жизни. Вот, там, допустим, вот эти городские инициативники, которые борются за зеленые насаждения в своих районах, там, борются за церкви, борются за городскую застройку. Вот. Общественное движение, вот это, рожденное русской весной, могло бы уйти, вот как в свое время славянское освободительное движение ушло в земство, и подъем земства начался после этого. Они понимали, что они там политически, может, они не смогут играть какую-то роль, там, самодержавие останется в том виде, в каком есть, но земское движение, подъем местного самоуправления может произойти. Тут же могло произойти и здесь так. Вот это могло, вот это все патриотическое подъем уйти в некоторое вот, собственно, спасение от бюрократического произвола тех или иных элементов прежней какой-то своей городской жизни. Этого не произошло. И вот, собственно, то, что произошло летом, стало ясно, что этого и не произойдет дальше. Понимаете? В результате возникло массовое разочарование. Интеллектуальному классу надо чем-то заниматься. Ну, либеральный интеллектуальный класс занимается критикой государства и то, что называется скреп. Ну, вот этим он, собственно, это его главное, так сказать, ему настроение, бесконечно ругает православие, самодержавие, народность. А те, кто стоит на позиции, ну, в широком смысле православия, самодержавия, народности, они занимаются обсуждением того, где это православие, самодержавие, народность нашло лучшее воплощение. В империи Романовых или, значит, в СССР эпохи Сталина. занятие, по-моему, довольно бессмысленно, в этот взгляд. Вот.
А почему мы образ будущего построить не можем, как вы считаете?
Ну, понимаете, ну, чтобы построить образ будущего, надо понимать, что этот образ может быть кем-то востребован. А кем он может быть сейчас востребован?
Но это субъектность тогда должна быть, или все-таки ощущение себя как субъекта или объекта?
Понимаете, вот ну, для этого, тоже... ну, проще говоря, надо как-то жить. А для того, чтобы как-то жить, надо как-то соотноситься с реальной повесткой общественной, да, политической. А как относиться к общественно-политической повестке, если вся общественно-политическая повестка строится вот... У нас есть некоторый один интеллектуальный штаб, находящийся в известном месте. И если вы встроитесь в повестку этого штаба, вам будет хорошо. Если вы не встроитесь, ну, в общем, вам делать в стране нечего. Ну, примерно же так. Или, пожалуйста, идите к каким-то маргинальным коммунистическим группам. Там вот. Такое еще есть такая возможность. Не обязательно к КПРФ, но вот таким маргинальным сталинолюбом таким. Вот. Ну, я вот, например, не очень хочу туда идти. Наверное, еще многие люди не очень хотят туда идти. Ну, вот, и тогда что? Тогда что? Ну, я могу, конечно, написать тексты про научную фантастику. А кто их будет публиковать? У нас есть какие-то журналы, стоящие на наших позициях. У нас есть какие-то газеты. Никакие не... Есть, слава богу, ваша радиостанция. Спасибо вам, безусловно, и сердечный поклон. Но и ничего больше нет. Где, вот, понимаете, где...
Ютуб-канал.
Ну, это кто да.
Сразу
кто...
же
Ютуб-канал, да.
Вопрос.
Понимаете, вот кто... А аудитория примерно уже сегментируется соответствующим образом. Mm-hmm. Уже если ты пишешь там статью про, там, не знаю, Солженицына, то ты... и положительную статью, то ты получаешь миллион каких-то гневных откликов от людей, которые просто, для которых он там предатель, там, человек, который разрушил Советский Союз и так далее. Ну и наоборот тоже. Вот, понимаете, поэтому общество, в общем, конечно, то общество, которое могло родиться после русской весны, в общем, все, оно уже приказало долго жить, ага. А то общество, которое рождено Болотной площадью и болотными событиями 2011 года, оно как раз прекрасно существует, оно не имеет никакой политической влияния, то есть политическая ее как бы вот, ну, весомость минимальна, она ни на что не способна политически повлиять, но на культурные, на культуру внутри Москвы, на вот академическую среду она влияет очень сильно, то есть огромным образом влияет. Вот, и тогда ты оказываешься вынужден вот в этих между двух, между Скиллой и Харибдой, между бюрократией, которая душит все живое, и между вот этим вот либеральным субъектом, который, собственно говоря, требует от тебя стопроцентной лояльности их, собственно говоря, установкам.
Точек зрения, но при этом не генерируют сами идеи. Я просто вспоминаю историю, помните, с этим, с... социальным договором, как много о нем говорили, и в период нулевых годов, да, когда были тучные эти самые годы, то есть были деньги.
Да.
Потом Крымская весна. Да, санкции, но при этом, значит, Крым и так далее. Тоже социальный договор своего рода. Но это же как бы тактическая история. Стратегически это же очень, ну, ограниченный период времени может быть. Или ресурсов, как в случае с нулевыми годами, когда было много денег. Вот в данном случае все-таки я пытаюсь понять, а кто должен генерировать эти идеи? Может быть, поэтому есть некая ностальгия по Советскому Союзу, когда предлагали, значит, построить великий прекрасный коммунизм. Я до конца не понимаю, верили ли в это или не верили, но, общаясь со многими слушателями, я для себя выделила следующее. Люди говорят, а нам нужна идея. Вот в принципе, вот как таковая, чтобы было ради чего. Но почему не просто жить, почему не просто предлагать?
Я скажу,
это патернализм.
Я скажу страшную вещь, и вот не бейте меня за нее. У меня вот в последнее время ностальгия не по Советскому даже Союзу, а по 90-м годам.
Да вы что?
Да я,
кстати, вы не одиноки в этом.
Знаете, у меня, будучи человеком пострадавшим, ну как не политически, но экономически пострадавшим,
ну, понятно,
90-е
да.
годы, это как в плане просто, ну, возможности свести с концы с концами, для меня это было совершенно ужасно, это было унизительное время, но какие-то лакуны смысла были, понимаете, вот.
Что, и они могли...
Ну, был вот, например, журнал, где я работал, журнал «Полис», где вот была, вот, кстати, «Островок стабильности», а там была опубликована статья «Остров России» Вадима Цимбурского, на который потом не оказал влияние. То есть были еще огромные такие лакуны, лакуны смысла такие, то есть в политике плюрализма особого не было, но был плюрализм вот в бизнесе, то есть бизнес мог вкладываться во что-то. Была какая-то вот какая-то некоторая живая идеологическая
горизонталь
жизнь.
Была, в общем, горизонтальные связи.
Горизонталь,
да,
горизонталь, вот понимаете, и все было еще не встроено в какую-то систему. И вы знаете, это у меня было ощущение жизни ужасной, но при этом жизни в общем осмысленной, то есть жизни не лишенной какой-то вот интриги своего рода. Вот было ощущение, что Даже у меня была действительно реальная вера в то, что Москва — это культурная. Вот в тот момент, кстати, не в этот момент, а в тот момент. Еще, в общем-то, грязная, нищая Москва. Что в тот момент Москва действительно какая-то там интеллектуальная столица мира, там, России, точно. Понимаете? То есть были какие-то еще сохранившиеся какие-то культурные институции, причем вот без вот этих княгинь Марии Алексеевных, понимаете, которые в разных... То есть не смотрящие на какую-то вот, понимаете, ортодоксию в своем лагере и не боящиеся...
То есть люди сами щупали, я правильно понимаю? Люди сами щупали себе будущее.
Люди сами щупали, да, вот эти... Там русская фантастика тогда существовала. Я сейчас беру неофициоз тогдашний. Понятно. А вот именно вот это неофициальное какое-то поле многоцветия различных культурных, интеллектуальных и жизненных даже проектов. Их было очень много, понимаете? Они были все еще, в общем, не казенные. Да, и даже те люди, которые сегодня довольно известны, они в тот момент, в общем, так сказать, действовали на свой страх и риск, и действовали интересно, и предлагали какие-то свои интересные решения ситуации. Сегодня даже дело не только в том, что там власть или не власть, а дело просто вот в каком-то радикальном упрощении общества, радикальном его... такой, понимаете, превращение в каких-то несколько, каких-то набор позиций. Вот ты в Фейсбуке высказываешь какую-то мысль, и ты примерно уже знаешь, что тебе
ответят,
скажут.
Что ответят, да.
В общем, ты думаешь, а зачем тебе говорить? Ну, ты знаешь, вот там, может быть, там один-два человека только по их позиции тебе... Ну, все очень интересно, слушай, она зависит как-то от предмета. А большей частью ты знаешь, вот этот тебе скажет, что... Значит, по отношению к Сталину это все, значит, ужасно. Другой тебе скажет,
это великая индустриализация.
А другой тебе скажет, что с точки зрения, значит, доктрины социальной Русской Православной Церкви там уже все сказано. То есть ты уже примерно представляешь все, значит, позиции. Тогда это было еще не так. Вот это действительно ностальгия по 90-м, парадоксальная у человека, враждебного к этим 90-м, как у меня. Это новое явление, наверное, это новое явление. Его надо как-то осмыслить, его надо продумать, потому что я думаю, вот это... Конечно, понятно, кто будет эксплуатировать эту ностальгию. Мы уже видим, кто ее уже эксплуатирует, да? Вот. Но я думаю, есть что эксплуатировать. Вот что я хочу сказать. Не то, что нечего эксплуатировать. Есть что эксплуатировать.
Причем здесь эксплуатация идет в два направления сразу. Эксплуатация, что, а вы хотите снова как в 90-е? То есть пугать.
Да,
с другой стороны, это та точка зрения, которую вы высказываете.
Да.
Может, поколение должно смениться?
Ну, поколение уже меняется. Уже мы понимаем, что за нами наши дети... Уже наши дети другие, уже мы это видим. Уже мы понимаем, что убедить их невозможно, как мы не могли убедить наших отцов в том, в нашей правоте. Они уже люди, смотрящие на все это предельно критически. И нам кажется, что их критика односторонняя, что она слишком максималистская, слишком... не видят глубины. Отцы наши смотрели на нас точно так же, что мы не видим глубины.
Это естественный процесс, когда дети разрушают мир отцов?
Да, да. Вот мы разрушаем мир отцов. Я помню, у меня отец вот ушел как раз в прошлом году, в 2019 году. И для меня это был очень тяжелый момент, конечно. И тяжелый момент, что мы, в общем, расстались уже, так сказать, на всю жизнь в взаимонепонимании. То есть мы, в общем, сильно идеологически разошлись в конце жизни. Но идеологические расхождения были с самого начала, то есть еще со школы, еще с университета. Вот я, отец был марксист, отец стоял на марксистских позициях, а для меня уже в тот момент это казалось, вот марксизм не отвечает на какие-то важные глубинные жизненные вопросы, я уже был предан русской религиозной философии, чем и занимаюсь до сегодняшний день. То есть я уже в этом видел, соответственно, какой-то неполноценный ответ на вопросы бытия. И вот, собственно говоря, там это как-то развивалось и так далее. Потом уже, конечно, ты понимаешь глубину каких-то идей отца, и что он в чем-то был более прав. Он видел то, что я просто видеть по молодости не мог. Вот, но поначалу этот конфликт был сильный. Вот сейчас у меня с детьми примерно такая же история. То есть я чувствую, что они вот ко мне начинают предъявлять аналогичные претензии, которые я предъявлял к отношению к отцам.
Вот мы про детей с вами заговорили, а журнал «Тайм»-то он прощупал, действительно, нащупал вот это вот... слом какой-то, вот эта смена поколений, вы сами сказали, что уже поколение меняется. Грета Тунберг стала, значит, человеком года по версии журнала «Тайм», а оно же... Как? Получается, она олицетворение смены поколений в нашей культуре. Это происходит повсюду, вот это вот все. И человек, который, значит, личность которого задает какой-то тон. Правда, в Российской Федерации, несколько злорадствуют над персоной Греты Тунберг. Вот почему вообще это произошло? Девочка-явление.
Угу. Мне кажется, Грета Тунберг — это такая серьезная попытка вот этого экологического движения, что ли, зеленого движения, ну, продемонстрирует, что все-таки молодежь за ними. Так это или не так, мне сейчас трудно сказать. Мне кажется, несмотря на то, что она стала человеком года по версии журнала Time, реально человеком года она не стала.
Угу.
Мне кажется, реально она не стала. Я думаю, что...
Попса какая-то, что ли?
Да нет, просто реально человек... Знаете, кто человек года? На самом деле? Человек года Борис Джонсон.
О, кстати,
вот реально
глобальная Британия,
Глобальная Британия, да, совершенно вы абсолютно правы, да. Вот это за этим странным, смешным, нелепым и, в общем-то, даже жутковатым, по большому счету, человеком сквозит то самое малоприятное нам будущее, которое, тем не менее, видимо, ну, так утвердить себя, понимаете, на этих выборах, никто же не мог себе предположить, что... Вот при таких сложностях, которые есть у самого Джонсона, при таких проблемах, которые есть у Брексита, при тех разочарованиях в этом голосовании до февраля, в июне 2016 года, 23 июня был референдум, что после этого, после не очень удачного выступления Терезы Мэй и ее партии на предыдущих парламентских выборах, что вот это так победит. Победит, потому что за ним это, вот этот Борис Джонсон в большей степени, чем Грета Тунберг, олицетворяет это будущее, которое, я думаю, вот весь, я думаю, 2020 год, это будет тестирование этого будущего. Какое оно, на самом деле, реальное или тоже мифическое?
А вот феномен как раз Бориса Джонсона не схож с феноменом Дональда Трампа, потому что их, ну, так или иначе, их сравнивают. Мол, Трамп, я просто закончу мысль, Трамп, значит, сделал ставку на мужчин в клетчатых рубашках и кожаных шляпах, которые, значит, занимаются фермерством, а Борис Джонсон сделал ставку, я не знаю, каких английских рыбаков, ну, грубо говоря,
это не
поэтому.
Так. Это не так, нет. Я думаю, нет. Я думаю, Борис Джонсон сделал ставку не на английских рыбаков, а на серьезный британский капитал, скованный узами Европейского Союза, который хочет глобального взаимодействия с разными странами мира.
Королевство маловато, разгуляться негде.
Понимаете, ну да. И я думаю, реально Британия будет, в общем, пытаться постепенно перехватывать элементы вот этой штабной экономики, скажем, штабного управления миром. То есть не то, что там она, вся Америка, значит, перейдет в Британию, но вот этот элемент интеллектуального штаба западной цивилизации, евроатлантической цивилизации, Америка не способна его выполнять. Именно всего этого раскола между вот этой Мексико-Америкой и Канада-Америкой. Вот этот раскол, он парализует Америку, это уже видно сейчас.
А Брексит не парализует Великобританию?
Нет.
Все-таки нет.
Нет. Брексит — это заявка на то, что мы какой мы Европейский Союз. Мы больше, чем Америка. Мы больше, чем... Мы некоторая, вот действительно, глобальная Британия. Они же так и назвались. А глобальная Британия — их внешнеполитическая доктрина. Мы, на самом деле, наконец-то возвращаем себе ту роль, которую мы потеряли после распада Британской империи. Роль реального лидера Запада.
Так это реванш получается.
Другое дело, что, конечно, это все одно дело декларация, другое дело реальность. Да. Я тоже все это прекрасно понимаю. Но я думаю, люди купились на это. Вот некоторая прибавка вот, голосов консервативной партии была связана с тем, что увидели это. Они увидели просто, вот, условно говоря, националистическую Америку, узкую, значит, некосмополитическую, вот все то, что, собственно говоря, сработало в 16-м году. Увидели заявку на возвращение международной, глобальной роли Британии.
А тут еще говорили некоторые политологи, которые почему-то усматривают всегда крах, в данном случае, там, империи Европейского Союза или брюссельской бюрократии, чуть что там в волнении были в Испании, потом Франция, потом, значит, Германия и Великобритания, что вот сейчас, значит, что-то распадается, и тут выходит на арену Эммануэль Макрон, который хочет тоже реваншизма некоего, который, может быть, тоже ностальгирует по периоду там, Великой Франции, там, столетней давности и так далее. Вот здесь вот между ними какая-то схватка будет происходить.
Я думаю, безусловно, безусловно, вы совершенно правы. Для меня вообще вот в какой-то степени, я, может быть, не так хорошо знаю французский материал, как американский, я не могу здесь говорить с полной степенью убедительности, но для меня вот так вот Это дилетантское суждение, я сейчас подчеркиваю, что оно дилетантское. Для меня Макрон, в общем, самый положительный герой прошлого года, но трагический герой. Он действительно, видимо, хотел хорошего.
Вы по-нормандский формат говорите? Или
в первую очередь по-нормандский формат. Он действительно, видимо, хотел реально возобновить нормандский формат, он хотел придать некоторую динамику Европейскому Союзу в политической сфере, он хотел продемонстрировать свою страну в качестве такой некоторой, действительно, страной, чем-то напоминающей Деголя, но вот в каком-то такой деголевской Америке. Не случайно он про поводу НАТО сказал, про смерть мозга НАТО. То есть он хотел такой продемонстрировать... Такой отход от атлантизма такой. Но, разумеется, на своих каких-то определенных позициях, то есть без, естественно, там, экономических каких-то серьезных перемен. Вот. Ну и он что, чем поплатился? Он поплатился желтыми жилетами, которые, собственно, неизвестно откуда вылезли и не прекращаются.
Это сторонник теории того, что чьи-то уши там торчат.
Я уверен.
Да?
Да. Ну, давайте серьезно. Ну, конечно. Ну, я думаю, конечно. 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 Он, его эта позиция такого, знаете, европейского императора континентального, кем он хотел, видимо, себя чуть-чуть немножко продемонстрировать, ну, конечно, многим не нравится. Ну, конечно, воспринимается как нечто, в общем, очень не к времени, не ко двору и не ко времени. Я думаю, безусловно, вот это, знаете, ну, когда в течение уже полугода некоторое количество людей не уходит с улицы, каждый раз собирается и устраивает там, значит, погромы, всякие безобразия и погромы, и, собственно, власть ничего с этим сделать не может и так далее, но что представить себе, что это... Ну, это совсем другое, чем украинский Майдан. Ну, я думаю, уши примерно те же самые и там, и там. Вот. И он вот действительно хотел и с Россией как-то выстроить взаимоотношения и так далее. И вот, и с одной стороны, желтые жилеты, а с другой стороны, видимо, все. Ну, в общем, тупик этого нормандского процесса. Ясно, что, собственно, Украина не собирается очень сильно в него... Его впрягаться, его соблюдать, да, он, в общем, ему не удалось, как бы, видимо, убедить украинского президента, в общем, реально следовать этому украинскому формату, потому что это, в общем, наилучший путь. В общем, это трагедия, как ни странно, хотя к нему изначально было такое не очень хорошее отношение к Макрону, в силу странности его, значит, политического генезиса. Но в итоге оказалось, что это, как Генри Киссинджер рассказал в одном из последних интервью, что это, в общем, конечно... В наше тяжелое время, может быть, один из не худших политических деятелей. Вот. И я думаю, да. Но, то есть, за ним есть некоторая такая, значит, такая некоторая историческая, может быть, моральная правда, но я боюсь, что за ним нет. Вот не просвечивает будущее, как за Британией и Брексита. К сожалению, она просвечивает там. И оно меня, честно говоря, не очень радует. Я думаю, что мы получим, безусловно, антироссийский полюс в лице Новой Британии. Вот, полюс антироссийского сплочения.
Когда-то это был пророссийский полюс.
Кто?
Ну, Британия, я имею в виду.
Когда?
Ну, вот вы говорите, мы получим антироссийский полюс.
А, когда-либо
были...
был?
Да.
Ну, поскольку все-таки были, значит... Ну, понимаете, да, конечно, она всегда уже давно позиционировала себя как антироссийская сила Британии, но все-таки она была скована. Она была скована отношениями с Соединенными Штатами Америки. Она не могла сильно, значит, претендовать на какое-то лидерство в этих отношениях. И она была скована рамками Европейского Союза. То есть Британия была скована сразу с двух сторон. И теперь в результате вот того, что произошло в следующем году, она выходит, мне кажется, из этих сковывающих ее цепей. Вот, и с претензией, в общем, лидировать. И, ее претензия на лидерство, это, извините, прямо эти теоретики глобальной Британии, о чем они говорят. Мы то понимаем, что если так будет продолжаться, как сейчас, мы не сможем соперничать с Китаем и Россией. Надо сделать так, чтобы соперничать с Китаем и Россией. Это опасность Китая и России очень большая. Надо с ними, собственно, бороться на всех возможных фронтах. Вот я думаю, это примерно так.
Рыперные точки 2020 года уже можно примерно представлять себе для Российской Федерации, например? Как внутри, знаете, так и снаружи.
Да. Ну, ясно, что... Понятно, что... Во-первых, мы... Наверное... Я думаю, какие-то внутриполитические изменения произойдут. Намеки на это очень большие. Что 2020 будет какой-то намек на внутриполитические какие-то процессы, которые должны будут произойти. То есть как-то сменится конфигурация власти. Возможно, будет сменена Конституция. Или, по крайней мере, начнутся разговоры о смене Конституции. Возможно, поменяется правительство, наконец-то. Вот. Но я думаю, реально 2020 год будет годом какого-то тестирования политической системы, изменения ее, точнее, трансформации.
То есть, как бы Россия
системы.
Вышла из того самого периода стабильности, о котором говорили.
Ну, я думаю, именно в силу того, что она находится в периоде стабильности, сейчас лучшее время совершить какие-то структурные преобразования. Ну, я не думаю, что они произойдут в сторону какой-то там демократизации. Угу. Я думаю, они произойдут в сторону укрепления власти, вертикали власти, что-то в этом духе, но они, думаю, будут.
Спасибо большое, Борис. Борис Межуев был у нас в гостях, доцент философского факультета МГУ и председатель редакционного совета сайта «Русская идея». В 2020 году вас ждем у нас. Приходите,
спасибо большое,
пожалуйста.
Если позовете, с удовольствием.
Да. Спасибо.
До свидания.